Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а гостем нашей программы будет физик, кандидат технических наук Юрий Воронежцев, один из удельников громадской экологичной экспертизы проекту будовництва атомной электростанции в Беларуси. Нагадаю, что в Минску 24 часа на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, пытайтесь, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передач. А зараз про надворье. На завтра на большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют короткотерминовые дожди на полночном усходе с мокрым снегом. Температура по ветру в ночи от минус 2 до плюс 5, у день от 3 до 9 градусов тепла, на Берестейшине до плюс 12. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушает Сергей Наумчик.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама підписав прийняти Конгресом законопроект об масштабній реформі системи медичного страхування. Кошт цієї реформи – 938 мільярдів доларів. Виступаючи сьогодні у Білому домі, Обама підкреслив, що у США набуває мод закон об реформах, за які змагалися покоління американців. Поводле нового закону в систему базового медичного страхування будуть долучені 32 мільйони американців, що досюль не мали ніякої медичної страховки. Китай і Злучені Штати мають намір при кінці травня обновити перемови об найважніших політичних та економічних питаннях. Про гэта паведаміў сёння прадстаўнік кітайскага міністэрства замежных справ. Тым часам Кітай назваў памылковым рашэнне кампаніі Google адмовіцца ад цэнзуры вынікаў пошуку ў інтэрнэце для кітайскіх карыстальнікаў. Google таксама паведаміў, што пераносіць пошукавыя інструменты з асноўнай тэрыторыі Кітаю ў Гонконг. Прычынаю змены палітыкі Google стала моцная кібератака, учыненая супраць яе ў студзені з тэрыторыі Кітаю. Великая Британия высылает израильского дипломата. Британский министр замежных справ Дэвид Милибенд заявил, что отповедное решение, принятое после расследования фактов выкористания фальшивых британских пашпортов спецагентами, которые учинили в студене забойство в Дубае одного из лидеров Хамасу. Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, выступающий в Бишкеку, заявил, что демократия заходнего узору, якая базуется на выборчей системе для прав человека, не подходит киргизской державе. На думку президента Бакиева, для Киргизстана ближайшая консультационная демократия, угрунтованная на диалогу с громадской элитой. Вы слухали выпуск новин. Нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете по адресу свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а гостем нашей программы будет физик, кандидат технических наук Юрий Воронежцев, один из удельников громадской экологичной экспертизы проекту будовництва атомной электростанции у Беларуси. У блиц-анализе политолог Андрей Ляхович разважая про смертное покарание двух осужденных белорусских громадян, справы яких еще находились на перегляде у комиссии ААН. У передачи «Барды свободы» на гэтым тыдні гучать песни Михаила Барановского. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Рада Европы рашуча осудила выканание двух смяротных прысудаў у Беларуси. Международная амністия звернулася до Александра Лукашенко с закликом увести мораторий на смяротное покарание после того, как стало вядома, что у конце минулого тыдня еще два белорусские вязни были расстреляны. Сегодня же белорусские правооборонцы вышли до президентской администрации на пикет. И он протягивался несколько хвилинов. Говорит удельница пикету Ирина Товстик.
Але яны, не глядзячы на гэтыя патрабаванні, парушылі международные домовы и свое международное обязательство в области права человека и расстреляли. Тому мы вельми обуренные и мы вышли сказать не смертному покаранию в Беларуси.
Сегодня Верховный суд разглядал у справе Миколая Алтуховича речевые доказы подрыхтовки до теракту. Однако сярод их не оказалось основного – гранатомета, с якого нібыта планавалі забить старшиню Гарадзенскага аблвыканкаму Владимира Саўчынку. Паводле Алтуховича, справа супраць яго сфабрикованная на ілжэпаказаннях завербованных людей. Па выніках візіту Александра Лукашэнкі ў Бразілію заяўлена пра адкрыццё дыпламатычных прадстаўніцтваў дзвюх краінаў, пра павелічэнне паставак у Бразілію калійных угнаенняў, трактароў, шын і самазвалаў. У беларускай сям'і, дзе жыве Віка Мароз, шакаваны абвінаваўчым прысудам, вынесеным у Італіі яе апекунам, якія калісьці спрабавалі схаваць дзяўчынку, гаворыць Алена Васілеўская.
Это вообще маразм так поступіць. Мне это шакіравала, конечно, я расстроена. Люди-то хорошие.
Крыніцы ў Ватыкане, аднак, падаюць, што 8 месяцаў прысуду ўсе абвінавачаныя італьянцы будуць адбываць умоўна. У рэгіёнах Беларусі рыхтуецца адзначыць дзень волі. Напярэдадні сваё віншаванне грамадзянам Беларусі накіравала старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, дзе сярод іншага выказвае надзею, што беларускі народ даможацца волі і дэмакратыі, як дамогся і незалежнай дзяржавы.
Алена Ціхановіч аглядала беларускія падзеі аўторка. Сёння ў Верховным судзе на працэсе над Мікалаем Ухтуховічам, Уладзімірам Асіпенкам, Міхаілам Казловым і Аляксандрам Ларыным скончылі допыт Мікалая Ухтуховіча і агледзелі рэчавыя доказы падрыхтоўкі да тэрарыстычнага акту. Аднак сярод гэтых доказаў не аказалася галоўнага – гранатамёта, з якога нібыта планавалі забіць старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку. На судзе быў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння суддзя Алексей Цяцюхін, які вядзе працэс, дазволіў Мікалаю Туховічу падчас допыту выкласці свае меркаванні наконт абвінавачання ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту і падпалі будынкаў у вакаўвыску. Мікалай Тухович сказаў, што справа сфальшаваная і яшчэ раз паўтарыў, што не вінаваты.
Я заявляю, што не мелі ніякага адношэння к паджогу, так же заявляю, што ніколі не меў замыслу пакушацца на жыць людзей. Чиновники планировали остановить мое сопротивление систематическому нарушению прав человека и не дать возможности доказать преступное действие целой группы должностных лиц.
Паводле Мікалая Ухтуховіча, справа супраць яго, а таксама Уладзіміра Асіпенкі і Міхаіла Казлова заснавана на ілжэпаказаннях двух завербаваных чалавек. Гэта Александр Ларын, а таксама нейкі паўтарак, які першым заявіў у міліцыю пра вялікі запас зброі Ухтуховіча. Ніякіх іншых доказаў Мікалай Ухтуховіч у справе не ўбачыў. Мікалай Ухтуховіч прызнаў, што нейкі час сачыў за намеснікам міністра падаткаў і збору Васілём Каменкам і старшынёй вакавыцкага гарвыканкаму Савельевым. Нібыта гэта рабілася таму, што Ухтуховіч падазраваў іх у карупцыі. Рабілася гэта не са злачыннай мэтай, а каб сабраць доказы, запэўніваў Мікалай Ухтуховіч.
Мы першы дзень, калі за Каменка доўга сядзелі, очень доўга. Я ўжо гаварыў, што я даже на красны свет светафора паехаў, чтоб не упусціць яго, потому што очень время много было потрачено, а мне хацелася б мець інфармацыю какую-то. Я не хацеў упускаць такі шанс, потому што патраціў многа времени.
Мікалай Ухтуховіч патлумачыў, чаму сам мусіў займацца зборам доказаў карупцыйнай дзейнасці, бо ягоныя звароты ў праваахоўныя органы не мелі выніку. Прадпрымальнік прывёў такі прыклад. У 2004 годзе ў вакавыску ён арганізаваў прыём грамадзянаў са скаргамі на мясцовых чыноўнікаў, але весці прыём мясцовая ўлада забараніла. Ухтуховіч звярнуўся з лістом да Александра Лукашэнкі па дапамогу. Сцяна, падсумаваў прадпрымальнік. Сёння на судзе былі агледжаны некаторыя рэчавыя доказы, аднак сярод іх не аказалася асноўнага гранатамёта, з якога Ларын нібыта планаваў забіць старшыню гарадзенскага або выканкаму Уладзіміра Саўчынку. Паводле пратаколу, які зачытаў пракурор Эльдар Сафараў, гранатамёт РПГ-26 з нумарам 0691 ВК быў знішчаны на палігоне. Аказваецца, адмыслоўцы не змаглі дастаць з гранатамёту гранату, і яго вырашылі ўзарваць. Ларын па фотаздымку ў справе сказаў, што гэта тая самая зброя. Удзельнікі слуханняў аглядзелі і вопратку, якую Ларын зняў і пакінуў на зямлі, калі 28 кастрычніка 2005 году сыходзіў з месца планаванага замаху. Нагадаю, гэта была тэрыторыя ліцэя нумар 1 у Гародні. За 40 метраў ад дома Уладзіміра Саўчынкі. Суддзя Алексей Цяцюхін задаваў Ларыну пытанні адносна гумавых пачатак, якімі той карыстаўся, гранатамёта і выбухового прыстасавання, якое Ларын нібыта зрабіў сам. У тым, што Александр Ларын сапраўды мог сабраць бомбу, шмат хто з назіральнікаў працэсу сумняваецца. Сярод тых, хто штодня прысутнічае на слуханнях, праваронца Раіса Міхайловская, вось як яна пракаментавала прызнанне Мікалая Ухтуховіча ў тым, што ён сапраўды сачыў за чыноўнікамі.
Мы услышалі, што ён как бы не за адным чалавекам следзеў. Наверняка он собирал компромат и хотел как-то где-то его использовать. Но это, я думаю, что это не запрещенная деятельность.
Гаварыла праваабаронца Раіса Міхайлоўская, якая сёння прысутнічала на судзе. І больш інфармацыі пра судовы працэс аб падрыхтоўцы да тэрактаў на высокіх службовых асобаў вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. Сёння міліцыя затрымала ўдзельнікаў пікету супраць смяротных пакаранняў, які ладзілі праваабаронцы каля будынку прэзідэнцкай адміністрацыі ў Менску. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі, праваабаронцы Валентын Стэфановіч, Ірына Тоўсцік, а таксама журналіст Сергей Сыс правядуць да суду ноч у турме на Акрэсціна. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Алесь Бяляцкі, Валентын Стэфановіч, Ірына Тоўсцік, Сергей Сыс застаюцца ў пастарунку міліцыі Ленінскага раёну. Увечары яны ўжо не выходзілі на сувязь. У пастарунку сказалі, што затрыманыя будуць накіраваныя на Акрэсціна. Сёння о 15 гадзіне праваабаронцы выйшлі з расцяжкай несмяротнаму пакаранню да будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. Акцыя працягвалася некалькі хвілінаў, пасля чаго ахоўнікі выклікалі міліцыю. Днём Алесю Бяляцкаму удалося датэлефанавацца ў пастарунак.
Мы протестуем категорично супраць выканання смяротных прысудаў, вот то, што было выканана, прычым таемна, так па-подламу фактычна. Ну, мы выйшлі з расцяжкай, не смяротнаму пакаранню.
Паводле праваабаронцы Ўладзі Лапковіча, заўтра затрыманых адвязуць у суд Ленінскага раёна. Іх абвінавачваюць у парушэнні адміністрацыйнага артыкула 23.34 «Арганізацыя і ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах». Міліцыянты дазволілі перадаць затрыманым цёплыя рэчы. Ўладзь Лапковіч сказаў:
«Гэты выпадак чарговы раз падкрэслівае тое, што ў Беларусі немагчыма арганізаваць мірны сход. Затрыманне праваабаронцаў паказвае на абсалютны цынізм уладаў, тым больш па такому абсалютна гуманістычнаму пытанню, якое ставілі мае калегі. Адмена смяротнага пакарання, тым больш на фоне недавно выкананых Беларусю, на жаль, прыгавораў, дзе былі расстраляныя людзі. Все гэтыя факты, яны яскрава сведчаць тое, што і права на мірныя сходы з Беларусі абсалютна парушаны, і нават права на жыццё».
На журналіста Сергія Сыса складзены такі ж адміністрацыйны пратакол. Паводле гаспадара Лапковіча, Сергей таксама правядзе ноч на Акрэсціна.
На яго складзены такі ж самы пратакол, хаця відавочна абсалютна для ўсіх, што ён не прымаў удзел у самім пікетаванні, а выконваў свае журналісцкія абавязкі.
Падставай для пратэсту праваабаронцаў стаў расстрэл напрыканцы мінулага тыдня ў Беларусі 25-гадовага Андрэя Жука і 30-гадовага Васіля Юзапчука, якім быў вынесены смяротны прысуд. Каментуючы гэтыя падзеі, палітолаг Юрач Чавусаў назваў мужным і аператыўным рэагаваннем праваабаронцаў на новыя смяротныя прысуды ў Беларусі.
«Мы ў гэтым выпадку маем сітуацыю вяртання да самых ганебных практыкаў 90-х гадоў, калі людзей дараслялі іх справы ў камітэце па правах чалавека ААН, апошняя інстанцыя, якая можа паўплываць на смяротны прысуд, гэтых людзей расстрэлялі».
Затрыманне праваабаронцаў гаспадар Чавусаў звязвае з сезонам замаразкаў.
«Зараз сітуацыя па ўсіх напрамках у Беларусі вяртаецца трошкі назад, да самых ганебных практыкаў, якія раней у Беларусі ўжываліся. У прынцыпе, мы бачым агульную лінію: пераслед саюза палякаў, затрыманне праваабаронцаў, наступ на незалежных журналістаў. Это все індикатор того, что у Беларусі наступае холодны політичны сезон».
Меркаванне палітолага Юрыя Чавусава. Ці варта ў Беларусі адмяніць смяротнае пакаранне і чаму? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
«Пакуль не. Мы не готовы до того, как по-доброму ставиться один до одного. Лепш покинуть для тех, кто чиняет злочинство. Для их як мера, а для остальных людей як надея на то, что все ж таки любое злочинство будет отповедно покарано».
«Никто не дал права отбирать жизни любого человека. Бог дал нам жизнь, то он имеет право отобрать. А остальные, мне кажется, нет. Оставить смертную казнь в Беларуси или не оставлять? Референдум это не решит. Люди сами не решат, это должны решить наше правительство, наш парламент».
«Надо применять вот этой бандюговщи, которые убивали. Должно быть кровь за кровь.
Надо отменить. Уже все за его. И он и забирает».
«У меня сейчас внуки, правнуки растут. Я бы за отмену».
«Нельзя. Преступнику даны шансы жить, амнистии досрочные. А человек, которого убили, уже назад нету выхода. И вообще смертную казнь должен решать не президент, не суд, а родители. Я воспитываю своего сына. Кто-то убил, решает суд. Я должен решать. Я сказал помиловать, помиловали. Казнить — казнить.
Можно выборочно применять педофилов всяких, которые совершили несколько убийств. Я считаю, что их надо тоже казнить. Чего их содержать и пожизненно на них работать людям. Я не за отмену смертного покарания.
По-моему, нет. Потому что поголовно бьют, режут и задумываются о последствиях. Дадут 5-6 лет. В одни дверь развели, другой вышел. Убивая человека, хай и его убивают.
Нет, не надо. Преступники должны получать по заслугам. Может, тогда у нас уменьшится преступность?
Не надо отменять. Насилование, это 3 года, 4 года отсидит и снова выходит опять на улицу. И тем же занимается.
Убийц, которые убивают людей, не жалко их. Я за смертный указ.
Жыхары Гомеля адказвалі на пытанне, ці варта ў Беларусі адмяніць смяротнае пакаранне. Дарэчы, вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне. Такая пытанка ёсць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму беларускія ўлады насуперак міжнародным правілам выканалі смяротнае пакаранне двух асуджаных, справы якіх яшчэ знаходзіліся на пераглядзе ў камісіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый? Ці можна казаць, што беларускія ўлады цяпер наўмысна ідуць на пэўнае абвастрэнне адносінаў з еўрапейскімі праваабарончымі структурамі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Ляховіч.
Ці можна лічыць, што сваім рашэннем прывесці смяротны прысуд у выкананне, калі яшчэ камісія ААН не разгледзела апеляцыю гэтых прысуджаных, беларускія ўлады, нейкім чынам наўмысна ідуць насуперак агульнапрынятым у Еўропе стандартам? Калі так, то чаму яны так гэта робяць?
Я бы тут все ж таки казал худшее не про то, что покарали смертью двух злочинцев, а про огульный контекст, что у Беларуси есть политичные изневольные, что нема руху у пытания отмены артикула 193.1, что есть трени режиму жесткие супроти журналистов. Таким чином режим Лукашенко дает разуметь Заходу, что новое развитие стосунков будет не кроки на шляху политической либерализации, а выконание режима Лукашенко такого собесного геополитичного контракта, что он не признает незалежность вполневой Осетии и Абхазии, запрошая заходний бизнес, не робить кроки на шляху соправной интеграции, як того хочет Россия. И режим Лукашенко показывает Заходу, думаю, своих позиций и нежеданий вести на соступки.
А для контакту такого кшталту заўсёды павінна быць два бакі. Наколькі, па-вашаму, сёння еўрапейскія палітыкі, такія структуры, як Рада Еўропы, такія структуры, як праваабарончыя арганізацыі, гатовы ісці на такую угоду з беларускім рэжымам?
Так ці інакш, Европейский Звяз зараз протягує політику, яку можна назвати політикою утягування з 96-го року по 2008 рік. Была політика ізоляції, яка не мала значних виніків зараз. Європейський Зв'яз з другої половини 2008 року проводить політику утягування, і режим Лукашенки хоче розмовляти з Заходом менавіта у контексті цієї політики. То бок гандлёво-економічне супрацоўніцтва так, політична лібералізація – ні.
Где, по-вашему, та рыса, после якой европейские политики могут сказать, что нет, так далее нельга, и эта политика так само себя не оправдывает?
Покуль все ж таки на Заходе, насколько можно бачить, все ж таки перевожает такой геополитичный подход, что головное – это экономичная либерализация, экономичные реформы, развитие супрацовничества между усотнего партнерства. А политичная либерализация, конечно, не бы хотелось бы, але все ж таки політична лібералізація не з'являється умовами развития супрацовництва зараз. Геополітичний підход зараз на Заході переважає. Для того ж треба згадати, що Європейський Зв'яз все ж таки у відрозненні Злучених Штатів не з'являється одним таким центром зовнішньої політики. У Європейському Зв'язі є шерег країн, які мають різні підходи відносно Білорусі, і режим Лукашенки імкнеться це скористати. Імкнеться скористати те, що все ж таки, якби там поляки і литовці не казали про ожидання політичної лібералізації, але для їх все ж таки головне, якби не було Росії і до Берасті, і не було Росії у 30 кілометрах від Вільнюса. І ті кроки, які режим Лукашенки робить від Росії, там все ж таки на Заході вони оцінюються.
Бліц-аналіз свободи.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Надалей Алексей Знаткевич. И нагадаю про некоторые основные белорусские подеи «Авторка». Рада Европы осудила выконание двух смяротных присудов в Беларуси. Правооборонная организация «Международная амнистия» звернулась до Александра Лукашенко с закликом увести мораторий на смяротное покарание после того, как стало известно, что в конце минулого тыдня еще два белорусские вязни были расстреляны. Сегодня же белорусские правооборонцы вышли до президентской администрации на пикет под лозунгом «Не смяротному покаранию». Они затриманы и проведут ночь до суду в Менской тюрьме на улице Окрестина. Сегодня Верховный суд у справе о подрыхтовцы до теракту супраць высоких службовых особов разглядал речевые доказы. Однако серед их не оказалось основного гранатомета, из якого нібыта планавалі забить старшиню Городянского облвыканкаму Владимира Савченко. Поводле обвинувачанага Миколая Утуховича справа супраць яго сфальшаваная на хлусливых показаниях завербованных людей. По выниках визиту Александра Лукашенко в Бразилию заявлено про открытие дипломатичных представительств в двух странах, про увеличение поставок в Бразилию калійных угнаенняў, трактараў, шын і самазвалаў. Старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік паабяцаў, што пры канцы году сярэдні заробак на Магілёўшчыне будзе $440. Пры гэтым, паводле яго, цяпер у рэгіёне болей як на 300 прадпрыемстваў людзі атрымліваюць па $200. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз еще крыху про актуальные подеи. Былая выхаванка Вялейская дитячего дому Вика Мороз и ее родный брат Саша протягивают жить у семьи Алены и Сергея Василевских у Жодзине. У этой семьи шокованные решением итальянского суду, який покарал тюремным зняволением итальянскую семью Алессандра Джуста и Марии Киары Берначин, их свояков и двух католицких святаров, якія у вересні 2006 году утойвали неполнолетнюю белорусскую сироту Вику у итальянских Альпах. Подробязности подае Галина Бакунчик.
Пра рашэнне апеляцыйнага суду Генуі, які адмяніў леташні апраўдальны вердыкт і пакараў італьянскіх апекуноў Вікі Мароз 8 месяцамі турмы, у цяперашняй сям'і дзяўчынкі не ведалі. Беларуская мама Вікі Мароз Алена Васілеўская сказала, што не будзе паведамляць пра гэта дзяўчынцы, і вось як пракаментавала падзею.
Это вообще маразм так поступіць. Меня это шокировало, конечно. Я расстроена. Люди-то хорошие.
А вы, Алена, зиме не спотыкались николи, правда?
Один раз, как я увидела, она приезжала сюда с Викой к Саше, когда еще Вика была в Вилейке. Ну, это встреча такая разовая, минут 20.
Ну, вы кажете, что они добрые люди. Чему вы так кажете?
Ну, потому что Вика их любит. Она такой человечек, что она просто так относиться ни к кому не будет доверчиво. Не хотелось бы Вику расстраивать.
И она расстроится, вы так
конечно.
Как поведомляют итальянские крыницы, судовый процесс у 2006 годе инициировала амбасада Беларуси у Риме. Ён должился амаль полтора года, однако за гэты час представники потерпелого боку так и не з'явіліся на судовых поседжаннях. Як было гэтым разом, у дипломатичным представництве Беларуси у Италии не поведомили, спаславшися на отсутность керавництва, а помощник амбассадора Алексей Поплавский сказал наступное.
Я сапраўды ничего не могу вам сказать, потому что я просто не у курсе. Гэтым пытанням не займаюся.
Як поведомила свободе Алена Василевская, Вика Мороз по-ранейшему часто узгадывая свою итальянскую сям'ю і марыць туды вярнуцца. Аднак улады Беларусі адмовілі італьянцам у магчымасці удачары дзяўчынку. У камісіі па правах чалавека Палаты прадстаўнікоў не бачаць у гэтым праблемы. У прыватнасці, вось што сказала сябра камісіі Таццяна Асмалоўская.
Это ребенок. Если все нормально, он забывает. Ребенок, знаете, куда повернешь его, туда он и будет смотреть, пока он еще не сформировавшийся. Поэтому на данном этапе у нее все хорошо, и она не желает туда ехать.
Говорила представница комиссии по правах человека Палаты представников Татьяна Смоловская. Я нагадаю, что выхованку Вялейского дитячего дому Вику Мороз семейная пара Алессандра Джуста и Мария Кьяры Берначин из итальянского местечка Кагалета, у яких девчинка отпочивала на вакациях, отмовилась вертать на родиму. Они заявили, что девчинка была ахвярой физичного и сексуального гвалту в Беларуси, и на протягу 20 дзён яны утойвали белорусскую сироту у Альпах. Белорусские влады все же вернули ее на радзіму, а затым адмовілі італьянцам у магчымасці удачарыць дзяўчынку.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Альгіс Юркевич у Звільні. Ваші опозиціонери їздять у Брюссель, просяться у розв'яз увести санкції супроти Білорусі. У виніку Лукашенка виживе, ліка його не возьме, а ось людям буде кепска. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым вечаровым эфіры ў сераду. Эфір гэты пачынаецца а 18 гадзіне. Нагадаю, што нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Сёння ў Купалаўскім тэатры ў Менску адбываецца прэзентацыя новага праекту Лявона Вольскага «Белая яблыня грому». Гэта складанка песняў на вершы беларускіх паэтаў-класікаў. Вось што кажа пра праект сам Лявон Вольскі.
Я давно с этой идеей носился, и все не было часа оживить ее. А тут все супало, час. Знайшовся, нашлись музыки, которые мне допомогли в этом. Годов 5-6 тому набыли выпадково сборник Богушевич. Дома не было, до речи. И прочитавши этот сборник, мы зрозумели, что вельми пасует до гангстарэпа некоторые речи. Там у суде, например, у него есть такие взрывания всех масок и так далее. Такая разъюшенность автора им пановала. И мы подумали, что это абсолютно сучасно все гучить. Принамсі, Панченко выдатно гучить текст абсолютно прыдатны да цяперашняга моманту, да нашай рэчаіснасці цяперашняй. Дагэтуль было вельмі мала досведу працы на не свае тэксты, толькі на Караткевіча, калі рыхтавалі альбом, ён, дарэчы, таксама хутчэй за ўсё выйдзе неўзабаве, нарэшце. Мне спадабалася, таму што дасканала вельмі вершы, як не дзіўна, гэта гучыць для цяперашняга вуха беларускага. Калі ўжо ніхто не памятае ні Панченкі, ані Куляшова, толькі цвёрда трымаўся юнак на дапросе і ўсё здаецца. Вершы розныя, у мне розныя былі асацыяцыі, калі пісаў музыку да гэтых вершаў. Таму там такі сур'ёзны, палярны такі разброд. От поп-панка там праз метал шылі паўставаць такія пласты, напрыклад, рэпрэсаваныя, а там выдатная лірыка папросту. І каб мы не страцілі ў 37-м годзе гэтую плойму літаратараў, то ў нас была б зусім іншая, можа быць, літаратура зараз, больш такая еўрапейская.
Лявон Вольскі пра свой праект «Белая яблыня грому» на вершы беларускіх паэтаў-класікаў. І на гэтым тыдні мы дамо некаторыя песні з гэтага праекту. Сёння песня «Немец» на верш Францішка Багушевіча.
Не люблю я места по российскому город, на котом теснота и великий смород, а по нуля к мавку, да сярод городу, а про штаго пропасть розного народу.
Наш брат, як убойдя, дык сам себе боится, чьи с тебя шапки, чьи поклониться, ты надо шестына, как не помылиться, поклониться немцу, чьи якому жиду.
Нехай я господже, наберися стыду, нехай ли без дому я той день не выйду, а познать же трудно, як жида, як немца, як пана, якого ти там чужеземца.
А что жить да немец, дети одной матки, и мова подобна, и одни ухватки, и обыдва ласы на чужую працу, и мусить обыдва я ту скрою масу. Обыдва обдурить, обтеруть я клипку, обтеруть и сошку за битую скрипку.
Наш небожчик, нехай ему светя, як у мёрті ж варта весна, то ці третя, як його скрутили, чисто ободрали, гляди, будь і кепска, що тут робить далі?
Усё пустю орендой, найперш пустю жида, у млині сяв немец, якаясь обрида. Гравши по дорогах, прийшов за границы, принес тільки торбу, і в ёй дві скрипіці. Двор купил хтось русский, так як за турницу. Пан зайшов далеко, кудись за границу. Жид зараз убився у русского ласку. Что день ходи в лесе от самого браску.
Отходит он гэта, да все дубы лиша. Як треба и гроши русскому позыша. А як облічився, ты дубы обмерал. У осень выгнал с тысячу секеров.
Чищу пушу чисто, за пощаки взялся. Як пан разъелся, ты як пан зазнался. А ворог по-русски и с русским гуляет. Разом ляжу в стане. Всем управляет.
Русский себе есть и ни в дому николи.
Немец ушумели, ты ходи по поле.
Наевшийся мясо пивом запивает.
У света ж на скрипце аж пишите играет.
Сдается ничего, коли кто не ведает. А лет почекавши, ты вышла комедия.
Жить купил вместе, себе каменницу. Грядит и наш русский, кинусь за границу.
Покинул и жонку, от Рокси и дети. Зявился пан новый, это уже третий.
А каким то пан той, ну чих то фанера. Это ж самый немец, как его холера.
Вот теперь сгадай ты, кто тем коли станет. От пану не вести, ни слыху, ни звания.
Жить по нам взрывился, немец еще больше. А мужик был голый, теперь еще больше. Так и на городе, лебедка пива. Только дурный репу, ты зараз тушила. Так я черт на север,
більше загине, дык ворог прибуде.
У Менску полова 11, в эфире «Ночная свобода. Выники дня». На гэтым тыдні яшчэ прагучаць іншыя песні з новага праекту Лявона Вольскага на вершы беларускіх паэтаў-класікаў «Белая яблыня грому». З вамі надалей Алексей Знаткевіч, а нашым гостем неўзабаве будзе фізік, кандыдат тэхнічных навук Юрый Варонішцаў, адзін з удзельнікаў грамадскай экалагічнай экспертызы праекту будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. А зараз пра надвор'е. На заўтра на большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць кароткатэрміновыя дажджы, на паўночным усходзе з мокрым снегам. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 2 да плюс 5, удзень ад 3 да 9 градусаў цяпла, на Берасцейшчыне да плюс 12. А зараз зноў пра асноўныя навіны дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Сергей Навумчык.
Злучаныя Штаты Амерыкі перадалі Грузіі трох былых зняволеных турмы ў Гуантанама, што на Кубе, дзе знаходзяцца падазраваныя ў тэрарызме. Падчас форуму згоды ў Бішкеку затрымалі каля 30 прадстаўнікоў апазіцыі праваабаронцаў. У горадзе Ош міліцыя разагнала каля 200 удзельнікаў акцыі пратэсту з патрабаваннямі вызваліць палітзняволеных. Сёння ў Кыргызстане адзначаецца пяцігоддзе так званай рэвалюцыі тульпанаў. Прэзідэнт США Барак Абама праводзіць сёння ў Вашынгтоне за зачыненымі дзвярыма перамовы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньяху. Напярэдадні Нетаньяху заявіў, што Ізраіль мае права на пабудову жытла для габрэяў ва ўсходнім Іерусаліме, бо гэта не паселішча, а частка ізраільскай сталіцы. Амерыканская адміністрацыя крытычна ставіцца да планаў Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 кватэраў і дамоў ва ўсходнім Іерусаліме, які палестынцы лічаць за частку сваёй будучай дзяржавы. Канстытуцыйны суд Славеніі ўхваліў пастанову, якая здымае галоўную перашкоду на шляху Харватыі ў еўрапейскі звяз. Суддзі ў Любляне прызналі законным славенска-харвацкае пагадненне аб даверы міжнароднаму арбітражу вырашыць тэрытарыяльную спрэчку між дзвюма дзяржавамі. Канфлікт, што доўжыцца з моманту распаду сацыялістычнай Югаславіі, датычыць невялікага ўчастку памежнай тэрыторыі і марской мяжы паміж Харватыі і Славеніі ў Піранскай затоцы ў паўночнай частцы Адрыятычнага мора. У Францыі ў сувязі з акцыямі пратэсту супраць эканамічных рэформаў ўраду сёння скасаваная значная частка рэгіянальных і спешных цягнікоў. У страйку бяруць удзел усе асноўныя прафсаюзы Францыі. На думку удзельнікаў пратэсту, улады недастаткова замагаюцца з беспрацоўем. Страйкоўцы таксама выступаюць супраць павелічэння ў краіне пенсійнага веку. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. Нашым гостем неўзабаве будзе фізік, кандыдат тэхнічных навук Юрый Варонішцаў, адзін з удзельнікаў грамадскай экалагічнай экспертызы праекту будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Міхаіла Барановскага. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны і ў гэты час. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Рада Еўропы рашуча асудзіла выкананне двух смяротных прысудаў у Беларусі. Міжнародная амністыя звярнулася да Александра Лукашэнкі з заклікам увесці мараторый на смяротнае пакаранне пасля таго, як стала вядома, што ў канцы мінулага тыдня яшчэ два беларускія вязні былі расстраляныя. Сёння ж беларускія праваабаронцы выйшлі да прэзідэнцкай адміністрацыі на пікет. Ён працягваўся некалькі хвілінаў. Гаворыць удзельніца пікету Ірына Тоўстік.
Але яны, нягледзячы на гэтыя патрабаванні, парушылі міжнародныя міжнародної домови і своє міжнародне зобов'язательство у області правов чоловіка і розстріляли. Тому ми вельми обурені і ми вийшли сказати ні смертному покаранню в Білорусі.
Сьогодні Верховний суд розглядав у справі Миколая Отуховича речові докази підрихтовки до теракту. Однак серед їх не оказалося основного – гранатомета, з якого нібито планували забити старшиню Городинського облвиконкому Володимира Савченко. Поводля Отуховича справа супроць його сфабрикованая на лжепоказаннях завербованих людей. По виніках візиту Олександра Лукашенки у Бразилію заявлено про відкриття дипломатичних представництв у двох країнах, про повеличення поставок у Бразилію калійних угнаєнняў, тракторов, шин і самозвалов. У білоруській сім'ї, де живе Віка Мороз, шокаваний обвинувачим присудом, винесеним у Італії її опікунам, які колісті спробували сховати дівчинку. Говорить Олена Василевская.
Це взагалі маразм так поступити. Мене це шокувало, звісно. Я розстроєна. Люди-то хорошие.
Криніці у Ватикані, однак, подають, що 8 місяців присуду усі обвинувачені італьянці будуть відбувати умовно. У регіонах Білорусі рихтуються відзначити День волі. Напередодні своє віншування громадянам Білорусі накерувала старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, де серед іншого виказує надію, що білоруський народ доможеться волі і демократії, як домогся і незалежної держави.
Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». Учора у Мінську презентувала свої виснови громадська екологічна експертиза проєкту будівництва атомної електростанції у Білорусі. Експертна комісія, у складі якої як білоруські, так і заміжні науковці, прийшла до виснови об неприймальності цього проєкту по економічних, технічних, екологічних, юридичних та інших причинах. Я процитую, обґрунтування інвестицій проведене необ'єктивно, матеріали справоздачі об оцінці уздіяння на навокольне осяроддя Білоруської АЕС не утримлюються, правди, незалежної оцінки. Оценки уздіяння, а фактично з'являються некритичним узнавленням рекламних матеріалів російської атомної промисловості. Це була цитата. Наш сьогоднішній гость – фізик, кандидат технічних наук Юрій Воронежцев, один з удільників громадської екологічної експертизи проєкту будівництва АЕС у Білорусі. І він тепер з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Спадар Воронежцев, ось ваша комісія виступає супраць побудови АЕС у Білорусі в принципі, чи супраць конкретних хібов у проєкті?
Во-первых, мы практически все члены комиссии уверены, что Беларуси как стране не нужна атомная станция по ряду причин, в первую очередь по экономическим соображениям, потому что та энергоемкость белорусского народного хозяйства, как принято говорить, белорусская промышленность сейчас такова, что при развитии нормальных технологий нам просто не нужно будет столько энергии, сколько предполагается зарабатывать на атомной электростанции. Это во-первых. Ну, а во-вторых, по экологическим соображениям, по соображениям безопасности, такой небольшой стране, как Беларусь, конечно же, не нужна атомная станция, потому что отходы от производства электроэнергии – это такая субстанция, с которой никто в мире не знает, что нужно делать. И это признают разработчики. Можно назвать еще ряд причин, по которым мы категорически против развития атомной энергетики в нашей стране. И это, кстати, в ключе современных европейских тенденций. Вы знаете, все знают, что в Европе количество атомных станций сейчас сокращается, и в старой Европе строится всего лишь одна атомная электростанция, это в Финляндии.
Скажите, вы передали высновы вашей комиссии в Аурад. Какая реакция уладов, коли она была уже?
Реакции пока не было, но, ну, как все мы знаем, в нашей стране все решения, в том числе и такого рода, принимает один человек. Он сейчас занят другими делами. Но мы уверены, что обоснованное мнение, мнение людей, которые давно занимаются этой проблемой, оно все-таки будет оказывать определенное влияние на принятие решений. Хотя, повторюсь, трудно повлиять на этого человека.
Вот вы лечите, что это будет решение одной особы. На вашу думку, тогда ци можно нечто сделать громадскость, каб это решение было переглядено?
На этого человека повлиять трудно, но наша работа, работа нашей комиссии уже позволила, скажем, довольно критически взглянуть на проект станции нашим соседям, я имею в виду Литве и Украине. И мы надеемся, что до реализации этого проекта дело все-таки не дойдет, но по объективным обстоятельствам сейчас нет тех взаимоотношений между Россией и белорусским правительством, которые были раньше. Я имею в виду определенного доверия. То есть кредит вряд ли будет, безусловно, выдан на строительство атомной электростанции. И, как мы знаем, начинается уже строительство Калининградской АЭС. Это, по существу, конкурирующая станция. Поэтому все-таки сводится к тому, что, к счастью, атомная электростанция у нас построена не будет. А, кстати, очень любопытно, вот в том документе, который мы анализировали, там все-таки проектировщики высказали свою, так сказать, тайную мысль, для чего эта станция нужна. Я вот процитирую, что целесообразность развития в республике атомной энергетики обусловлена следующими факторами. Там несколько пунктов, и один из них – возможностью избыточного производства электроэнергии с целью экспорта ее излишков. То есть признается, что строительство АЭС, создающее экологические риски для наших людей, для белорусов, направлено на извлечение прибыли за счет экспорта электроэнергии. То есть, все элементарно объясняется. А не обусловлено появление станции острой ситуации, делающей неустойчивой энергетическую безопасность страны, как это заявляется вот на каждом углу.
Господин Воронеж, вы сказали про старую Европу, где уже нигде, кроме Финляндии, не будуются атомные электростанции. Але с другого боку, вот вы говорите, что начали будовать атомную электростанцию в Калининградской области, а для Беларуси есть еще и ближайшие приклады. Дагэтуль працуе Чернобыльская атомная электростанция, от якой Беларусь в свой час потерпела. Знову ж у Литве магчымае будаўніцтва атомной электростанции. Дык тыя, хто абараняе вось гэты праект, яны кажуць, што Беларусь і так пад рызыкай, але яна мае ўсе рызыкі за суседзяў, за тых электрастанцыяў, якія знаходзяцца на мяжы беларускай, у тым ліку і ў Расіі, таксама даволі блізка ад беларускай мяжы, але пры гэтым не мае выгадаў ад гэтай станцыі. То бок яны кажуць, што рызыкі і так ўжо ёсць. Вы што б адказалі на гэтыя аргументы?
Я думаю, что в Литве, я уверен, что в Литве не будет атомной электростанции, и я думаю, что Евросоюз поможет справиться в Литве с ее дефицитом электроэнергии, которая возникла после закрытия Игналинской АЭС. Но это дело сопредельных стран. Знаете, это риски, да, риски есть, но все же эти риски гораздо ниже, чем от станции, которая будет в 100 небольших километрах находиться от Минска. Знаете, когда, предположим, у соседей там кто-то алкоголик, там кто-то колет наркотики, то это еще не причина для того, чтобы мы тоже занялись этим. Потому что атомная энергетика, знаете, мне в свое время пришлось посетить десятки объектов Советского Союза, еще тогда существующего атомного. И, грязнее технологии и опаснее технологии, чем атомные вот эти ядерные технологии, просто нет. И это бомба, это для будущих поколений, которые не будут знать, что делать вот с этой ядерной грязью, которую мы, не дай бог, здесь с вами выстроим. Мы с вами не выстроим, это точно.
Я нагадаю, з нами на сувязи фізик, кандидат технічних наук Юрий Воронежцев, один з удельников громадской экологичной экспертизы проекту будовництва атомной электростанции в Беларуси. Спадар Воронежцев, я б хотел крыху адысці вось от темы атомной электростанции наўпрост, але звязаная с гэтым тема, Беларусь мае намер запрашаць замежных педагогаў для падрыхтоўцы для падрыхтоўкі спецыялістаў па ядзернай энергетыцы, прабачце. Савет міністраў распрацаваў спецыяльную пастанову, у ёй агавораны умовы, на якіх замежныя выкладчыкі будуць працаваць у Беларусі, і, напрыклад, гадзіна лекцыі замежнага педагога будзе каштаваць 300% тарыфнай стаўкі першага разраду. Гэта ад 243 тысяч да амаль 766 тысяч рублёў. А ў той жа час лекцыйны час беларускага прафесара каштуе менш за 10 тысяч рублёў. Ось для вас, як для навукоўца, пра што сведчыць такая розніца ў тарыфах на лекцыі?
Ну, знаете, этот подход еще сменился, наверное, там, я не знаю, с каких-то, может, еще советских времен, или еще, может быть, там, с старских времен, вот какое-то слепое преклонение перед иностранными специалистами. Хотя, при всем том, что у нас есть хорошие физики в Беларуси, конечно, специалистов, которые могли бы преподавать там специфику эксплуатации атомных электростанций, у нас нет. Но, конечно же, такие заработки, ну, я думаю, сюда поедут все авантюристы со всего мира, которые будут представляться специалистами по атомным станциям, потому что, ну, их не так-то много, и они вроде все пристроены. Вот. Но у меня возникает вопрос, откуда на это все деньги? Денег-то у нас вроде как в стране особо не наблюдается.
Я нагадаю, з намі на сувязі Юрый Воронежцаў, фізік, кандыдат тэхнічных навук. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша тэлефанаванне аднаго з нашых слухачоў. Яшчэ раз нагадаю, у Менску працуе аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі, можаце тэлефанаваць і зараз. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Мы обираем своих депутатов. Нам однольково важно, за позиции ён альбо не. Мы только хотели бы, как бы гэтыя депутаты трошки думали о пенсионерах и других категориях громадян, якія не вельми обеспечены. А другие, якія оказались, як кажуть, у нужном месте, у нужный час, яны обеспечат сабе сами. Дык вось. Гэтае я маю на увазе пенсионеру моих знаёмых, дык яны не ведают ніводнага оппозиционера. Машуць рукой, мовляв, ніхто об нас не турбуется. И ведают только Позняка. И кажут, что он сказал, что пенсия не будет платить. И еще Шушкевича. При его керовании ничего не было в крамах. Порада вам. Заявите у весь голос, кто вы такие и что пропонуете простому народу. И кидайте свои бойкоты. Идите далее. Пенсионерка из Минска.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, а с нами на сувязи по-ранейшему физик, кандидат технічных наук Юрий Воронежцев. Але Юрий Воронежцев так само шмат годов займается политикой, и он в свой час был и депутатом Верховного Совета СССР. И мне такое питание, вот теперешние мясцовые выборы, насколько, на вашу думку, оппозиции мае сенс брать у их удел?
Ну, очень сложный вопрос. С одной стороны, оппозиция, политические партии для этого существуют, чтобы участвовать в выборах, чтобы в борьбе доказывать людям, что их идеи лучше, чем те идеи, которые реализуют власть. Но вот сколько я участвовал в избирательных кампаниях, белорусских и других, белорусские компании от года в год избирательно деградируют, и последние вот выборы, которые были у нас, я просто сам наблюдал на избирательных участках, когда бюллетени никак просто не считаются, а заранее записывается в протокол, ну, нужная спущенная сверху цифра. И после того, как мой хороший знакомый, которому я помогал выбираться в парламент, и после того, как мы выиграли вчистую выборы, его просто посадили в тюрьму по надуманному предлогу, я для себя решил, что выборов в Беларуси нет. Есть некий процесс, который так называется. И поэтому я считаю, что оппозиция должна все-таки заявить, что выборов честных, нормальных выборов в европейском понимании, в общемировом понимании вот этого процесса в Беларуси нет. И участвовать в них не стоит. Но, с другой стороны, нужно подумать, как довести вот эту простую, казалось бы, идею до населения, до людей. Вот здесь сложности. Люди не понимают, почему оппозиция, часть оппозиции не участвует в выборах. Вот это вот очень узкое место. И вот я думаю, что нам нужно над этим работать, в том числе и с вашей помощью.
Дякую великий за гутарку.
Хорошо, спасибо.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў Юры Варонішцаў, фізік, кандыдат тэхнічных навук і ўдзельнік грамадскай экспертнай камісіі, якая вывучала сітуацыю з будаўніцтвам атамнай электрастанцыі на тэрыторыі Беларусі. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич, и я нагадаю про некоторые основные белорусские подеи авторка. Рада Европы осудила выконание двух смертных присудов в Беларуси. Правооборонная организация «Международная амнистия» звернулась до Александра Лукашенко с закликом увести мораторий на смертное покарание после того, как стало известно, что в конце минулого тыдня еще два белорусские вязни были расстреляны. Сегодня же белорусские правооборонцы вышли до президентской администрации на пикет под лозунгом «Не смертному покаранию». Они затриманы и проведут ночь до суду у Менской турме на улице Окрестина. Сегодня Верховный суд у справе о подрыхтовце до террористичного акту супраць высоких службовых особов разглядал речевые доказы. Однако серед их не оказалось головного – гранатомета, с якого нібито планували забить старшиню Городянского облваканкаму Владимира Савченко. Поводле обвиначенного Миколая Утуховича, справа супраць его сфабрикованная и заснованная на хлусливых показаниях завербованных людей. По выниках визиту Александра Лукашенко в Бразилию заявлено про открытие дипломатичных представительств в двух краинах, про повеличение поставок у Бразилию калийных угноений, тракторов, шин и самозвалов. Старшиня Могилевского облваканкаму Петр Рудник пообещал, что при конце года средний заработок на Могилевщине складе $440. При этом, по воду для его, теперь у регионе больше, как на 300 предприемств, люди отримовывают по $200. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз на часе огляд свежей недержавной прессы. З ним Галина Абакунчик.
Народная воля с першай сторонки закликаем. Сустрэнемся 25 сакавіка. У паведамленні под такой назвай гаворыцца про план святкавання Дня Беларускай Народной Республики. Мытня. Гісторыя кахання. Так называется артыкул Марыны Коктыш, у якім журналістка Народной волі паведамляе падрабязнасці про інцидент з затрыманнем яе новонабытага аўтамабіля на беларуска-літоўскай мяжы. Пра змест тыднёвіка Бабруйскі кур'ер паведамляе журналіст Віктор Качан.
Распавілі аб тым, што Беларусь стартовала себе русская акция «Кажи правду». Шмат кто в нашем городе эту кампанию подтримал. Заполняли поштовки на вопросах у администрации президента Беларуси. Некоторые сгоржались только после того, как были запевнены тем, что им за это ничего не будет. А далее рассказали о том, что прокуратура Бабруйска 15-го соковика возбудила криминальную справу в отношении до капитана ДАИ. Он подозревается тем, что это сбил правопорушальника при затримании.
Незалежное выдание «Инфокурьер» со Слуцку змяшча артикул, присвеченный изменам у администрационным кодексе, якія тычацца павелічэння штрафаў за распіццё спіртовых напояў і піва ў грамадскіх месцах. Журналісты прайшлі па гораду і высветлілі, што адмысловых месцаў для спажывання піва надзвычай мала. Гэта праблема, якую мясцовыя чыноўнікі мусілі вырашыць яшчэ ўчора, піша газета. Інфакур'ер таксама паведамляе пра некалькі надзвычайных здарэнняў, у тым ліку звязаных з паводкай у Слуцкім раёне. Пра адно з іх паведамляе журналіст Алесь Дастанка.
У
у неделю такое было, как я назвал, шоу выходного дня. В центре города, там, где река Бычок упадает в реку Случ, льдины они заполонили дамбу, и наши мелиораторы, они этой льдины там долбили багром, тросом шапляли за трактор. Шмат людей собралось, которые пришли поглядеть здесь на это такое шоу.
Свежую недзяржаўную прэсу аглядала Галіна Бакунчык. Вы на хвалях радыё «Свабода» і нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. А 25 сакавіка ў дзень волі а 15 гадзіне паводле менскага часу на вашыя пытанні онлайн адкажа старшыня Рады БНР, Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, сімвалічнага ўраду ў выгнанні Івонка Сурвіла. Свае пытанні вы можаце задаваць ужо цяпер. Свабода.орг. А я, Алексей Знаткевич, развітуюся з вами на сёння і перадаю мікрафон з метро Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни Менчука Михаила Барановского. Менчука не только по факте своего нараджения у столицы, але и у тым, что он намагается зразуметь и полюбить свой город таким, яким его заспел.
На початку гэты город не выклікаў мне ўвогуле ніякіх пачуццяў, і толькі вось за апошнім часам я нешта зразумеў, што все-таки нешта блізкае да мяне ў гэтым горадзе ёсць. І апошнім часам я так думаю, што ў гэтым горадзе ёсць шмат чаго блізкага да свядомасці ўвогуле ўсіх беларусаў. Ён неяк як така вось мадэлька свядомасці. Вось напэўна так. Таму вось пэўная такая страшная гармонія у горада з яго насельніцтвам.
А ў чым гэта выяўляецца?
Чым мне падабаецца, гэта шыратой. Я, канешне, не вельмі хораш адношуся да тых архітэктурных новабудоў, якія ў нас зараз. Але, пабываўшы ў некаторых гарадах за мяжой Беларусі, я пабачыў, што сапраўды ў нас вельмі шырока. І ёсць адчуванне прасторы, не скутасці нейкай. Гэта я ацаніў толькі пасля таго, як пабываў у іншых гарадах. Не ведаю, наколькі шмат у нас зеляніны ў параўнанні з іншымі гарадамі, але мне ўсё больш і больш гэты горад пачынае падабацца. Не ведаю чым, вось якраз такі вось гэтай адпаведнасцю яго і майго ўнутранага стану. Я думаю, з гэтым паразважаўшы маглі б вельмі многія пагадзіцца.
Не пакахае, не можа світання, не прынясе мне добрых надзей, але ёсць но ёсць каханне, і я люблю больш зямлю і людзей, больш ні ў чым на зямлі мне няма патрэбы, толькі б шчасця болей яе сынам, больш любві, больш пяшчоты і хлеба, і менш свінцу, менш вайны, менш агня. Былі да дзяўчат як ветрык, а дзяўчаты да хлопцаў як сонца былі, толькі б думы мае у зямныя нетры разам з целам навек адышлі, толькі б сэрцы гарэлі свяшчэнным знічам. І яшчэ адно, і гэта канец, калі ты мяне з сабой паклічаш і заглянеш пажарам у вочы мне, я пайду на гэта з такім жаданнем і такой гарачай цягай за мной, як ляцеў восеньскі дзень на спатканне да жорсткай мілай, харошай маёй. святых на кулічках, храм занядбали, поруч з площей тютюньовим лотком, помолюся я в їм об смертной ране и об мужной славе перед концом, а в тревожной несчастной за страшливой доли попрошу перед тим, як ринуться в бой перед страшным полем, смертным полем, куликовым полем любви моей.